имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы читали отрывок из Евангелия притчу о мытаре и фарисее. Это вторая подготовительная неделя к Великому посту. И в этой притче очень короткой говорится о том, что в храм пришли два человека помолиться, фарисей и мытарь. И вот фарисей вошел в церковь и стал благодарить Господа, говоря внутри себя: «Благодарю Тебя, Господи, что я не такие, как нецы иные человецы, не такие, как другие люди, хищники, прелюбодеи, обидчики, неправедники, или вот как тот самый мытарь, который стоял за его спиной». И после этого начал перечислять свои достоинства. «Я и пощусь правильно, и десятину даю со всего своего имущества, доходы, которые я имею». А мытарь не мог, стоял на пороге и не мог возвести даже вверх глаза, потому что оправдаться ему было нечем. И только, бия себя в грудь, повторял одну и ту же фразу: «Божьей милости будь мне грешному». Вот всем притчи известные, конечно, и ежегодно мы ее читаем, да и не только на подготовительных неделях поста. Но она никогда не остается для нас неактуальной. И в сущности ежедневно мы под ней очень напряженно стоим. Вот прежде всего у нас фарисей отождествляется с очень четким словом — лицемерие. И часто нам кажется, что лицемерный человек, он такой коварный, он думает одно, говорит другое. И мы, в общем, все-таки подразумеваем больше под фарисейским лицемерием хитрость. Но обратите внимание, фарисей не на людях в это время молился. Он говорил внутри себя. Ему важно было, чтобы не кто-то услышал, как он молится, и чтобы кто-то услышал о его достоинстве. Внутри себя он с Богом разговаривал. В том-то и дело, что настоящий всегда фарисей это тот, кто думает о себе высоко, совершенно искренне. И совершенно искренне считает, что именно он слуга Божий. Об этом же в другом месте Иисус Христос сказал своим ученикам, когда говорил о последних временах, о гонениях. Он говорил о том, что «и когда будут гнать вас, будут думать, что они служат Богу». И этим-то лицемерие страшно. Если бы мы сразу видели и знали свою хитрость. В том-то и дело, что хитрость видна только в начале, у самого себя. А дальше, как и любой навык греха, она становится как бы уже стороной моей души. И фактически, действительно, только внутри церкви я могу в себе вот это лицемерие заметить. Это может высветиться у человека только перед лицом Божиим, но никак не при неком самоанализе своих поведений, там, своего поведения, своих поступков, мыслей и так далее. Вот когда мы ставим себя именно при лицо Господне, как взаимоотношение друг с другом, тогда свет Христов может высветить это, потому что прежде всего, что закрывает дверь нам для того, чтобы Господь внутрь нас вошел, чтобы Царство Божие было внутри нас. Самая главная запертая дверь, самый главный замок, самый главный засов – это человеческое лицемерие. В любом человеке, который когда-либо рождался на свет. Просто, скажем, у подвижников веры, у святых, это раскрывалось настолько глубоко и остро переживалось, что покаяние было настолько глубоким, настолько широким, что душа просто распахивалась как бы нараспашку для входа Спасителя в нее. И именно поэтому-то на самом деле, когда святые отцы и подвижники говорили о том, что они грешнейшие паче всех человек, они в это время именно так и переживали. Потому что близ Господь и сердце глубоко, как говорит царь и пророк Давид. То есть чем ближе Господь, тем напряженнее совесть, острее переживается свое недостоинство и свою разделенность с Богом и с человеком. И самое главное, что, в общем-то, действительно, фарисей-то говорил вообще-то правду. Ну и действительно, постился он как положено, и десятину отдавал. Вообще, все делал как положено, вот филигранно. И более того, за это именно Бога просил, благодарил. Все-таки благодарение – это высшая молитва. Значительно выше, чем просительная. Она гораздо более бескорыстная, правда? И тем не менее, все-таки самая главная ошибка фарисея, и вот в чем самое главное лицемерие было, что во главу угла, когда человек исполняет то, что положено, именно сам по себе, своими силами, во главу угла будет всегда поставлен я сам. Не Бог, которого я благодарю. Я только благодарю, что я такой. И в этом-то вот, вообще ведь духовная жизнь и жизнь взаимоотношений друг с другом, она ведь вся строится на нюансах. Все вроде бы внешне правильно. А на выходе, в конце концов, да, в итоге, оказывается, что так или иначе, какой я замкнутый был на себя, такой я и остался. И дальше мы, Господь переводит наш мысленный взор уже ко второму молящемуся мытарю, которому действительно, ну, не в чем было себя абсолютно оправдать, не только потому, что это же не конкретная личность мытарь, да, там не написано его имя, а это как бы собирательный образ, так же, как собирательный образ фарисея. Но, а коль скоро это собирательный образ, то ясно, что самое главное ведь, какой был беда по отношению к людям у мытарей. Мытарь – это сборщик податей, налогов. Стоял там, скажем, около врат города, куда должны были войти люди или там продавцы с обозами. И он взимал пошлину за них, таможню. И, как правило, людям он донимал именно тем, что он всегда мог взять значительно больше, чем положено как раз по тем самым имеющимся налогам. А если что-то там проводит человек не совсем то, что положено, он брал взятки. Но это то, что было 2000 лет назад, то, что на сегодняшний день, ничего здесь не меняется. И но самое главное, это на самом деле было не этим. Это то, что казалось, нет, это то, что касалось человека. Самое главное было то, из-за что были они именно нетерпимо ненавидимы иудеями, что, будучи, оставаясь формально иудеями, тем не менее, они изменяли именно единому истинному Богу. Буквально. Именно формально и буквально. Потому что они, коль скоро являлись чиновниками римскими, а каждый римский чиновник обязательно должен был как минимум раз в месяц принести жертву языческим богам и статуи императора. И для иудеев это было просто немыслимо, как работать Богу и языческим богам при этом, и именно работать и тому, и другому. Ведь, понимаете, в Иудее вот время именно древней праведности иудейской, это не время веры. Это там никто не говорит именно о вере. Там все время говорится о правильном делании, о правильном исполнении закона Божьего. Вот есть закон Божий, все остальное мерзость. Вот так можно пытаться исполнить закон Божий и служить мерзости, это для иудеев было совершенно неприемлемо. И мытарей прекрасно понимали. Именно поэтому они были совершенно безответны. Вот уж если я пришел помолиться Богу, да, то мне себя оправдать нечем вообще. Какие там добрые дела, когда я тебе, Господи, самому изменил. Я тебя предал буквально и на глазах у всех. Именно поэтому мытарю оставалось только бить себя в грудь и повторять слова Божьей милости, будем не грешны. Но именно поэтому мытарь здесь выступает именно как верующий. Здесь нам дается, с одной стороны, он и обличает нас, и с другой стороны, нам дается под образом мытаря именно как бы путь, по которому мы должны следовать своей духовной жизни. Ведь мы очень часто полагаемся, веруем-то не столько Богу, сколько своим делам. Нам кажется, что если вот мы все правильно исполним, ну, скажем, вот, причем обычно это бывает постами, вот что нужно есть, что не нужно есть. Если мы правильно здесь исполним, и если мы еще, к всему прочему, правила будем исполнять, то вот мы всего достойны. Но мы тогда верим своим силам. Мы тогда как раз, и другими словами, мы как раз и кичимся перед Господом своими заслугами. Вот посмотри, я и здесь-то поощусь правильно, и правила-то я вычитываю, и все уставы церковные соблюдаю. Но смотрите, вот когда вышли они из храма, на этом же притча не кончается. И последняя фраза очень знаменательна. И ушел мытарь, говорит Господь, более оправданным, чем фарисей. То есть оправданы-то как раз они были оба. Только оказалось, что мытарь, который грешнее, казалось бы, количественно фарисея, он ушел значительно более оправданным, чем фарисей. И дальше подытоживает Господь. Ибо всякий, возносящий себя, унижен будет, а всякий, унижающий себя, вознесется. Но по церковно-славянски это звучит более отрадно и все-таки более глубоко. Всякий, возносящийся, смирится, а смиряя себя, вознесется. Вот. То есть это дает надежду, что несмотря на то, что мы даже не видим порой, не замечаем своего превозношения, мы только всегда четко видим, как превозносится и гордится иной. Потому что так или иначе это на нас отражается каким-то неудобством, болью там или каким-то ограничением. Всегда, когда человек превозносится, с ним рядом всегда непросто. Но сам-то он этого, к сожалению, не замечает. Но, коль скоро Господь говорит, всякий, возносясь и смирится, не просто унижен будет, а вот именно смириться. Это значит, все-таки вот в этом-то и есть оправдание, что он может прийти в разум истины, что он может увидеть себя по правде именно в силу того, что все-таки он к Богу приходит и его благодарит. И значит, в какой-то степени душа его для Бога открывается. Ведь оправдание – это не то, что, ну, я вот раньше обижался, а вот теперь тебя оправдываю, как бы так говорит Господь. Нет. Господь никогда не меняется. Он вчера и дней стоит же. И его невозможно разгневать, так же, как невозможно его умилостивить. Когда мы говорим о гневе, там, о умилостивлении, как вот Златоуст, который очень часто употреблял эти слова, он в то же время оговаривался, что когда вы слушаете или говорите о гневе Господнем, никогда не думайте в это время о чем-то человеческом. В том-то и дело, что это мы воспринимаем правду его, как его гнев. Но он уж, коль скоро он милостив всегда. И только эта милость открывается. И вот это оправдание открывается ровно в ту меру, в какую меру я его как личность внутрь себя впустил Духом Святым Божиим. Мы как раз и впускаем его, когда мы видим те раны, те стены, которые мы сами воздвигли между собой и им. И вот ту меру, как раз в какую мы пытаемся разрушить эту стену, а разрушается эта стена именно покаянием, честным видением себя, когда мы не оправдываем, когда мы безответны, и когда у нас остается только одно: я верю в Твою благость, в Твою милость, Господи, что Ты меня такого грешного спасешь. Вот в этом вера. Вера не в свои силы, что я могу правильно все, как положено, исполнить, и тогда Он меня спасет. В том-то и дело, что фарисейская закваска, она состоит в том, что как бы человек может сам настолько исполниться духовных сил, настолько поднакачаться вот здесь в этом смысле, что будет возможность спрыгнуть на небо самостоятельно. Нет. Небо только встретает, на небо не прыгает. Небо можно только встретить. И об этом вообще-то вся архитектура церковная об этом вопиет. Мы входим в храм, и мы сразу входим под купол, а купол как раз это свод. Свод церковный – это всегда небо, снисшедшее на землю. И встречается Господь именно открытой душой, которая знает, что сама по себе она войти в Царство Божие не может. У нее у самой по себе внутрь этого царства нет. И поэтому покаяние всегда зовет: Господи, я Тебя отверзаю, а Ты вот в мою дверь души войди. И сколько таких образов в наших молитвах, и прежде всего в молитвах к причастию, когда мы прямо говорим, что вот отверзи двери моих уст, отверзи двери моего сердца, отверзи двери моей души. У меня самого не получается, я фарисей, я лицемер. Господи, вот дай мне молитву мытаря, чтобы она была не словесная, а по существу, чтобы я переживал свой грех как именно страстность и падшесть, что моя душа плоская, что утехи у меня всегда, я хочу утех именно земных, плотских, то, что окружает вокруг меня, этим я хочу обладать. А не к Царству Небесному тянется моя душа, не к Тебе, другими словами. И вот поэтому, в сущности, это и тот, и другой были в одном и том же состоянии. И тот, и у одного плотская душа, и у другого плотская душа. И, в принципе, весь Ветхий Завет, вся история иудейского народа, она для нас как раз существует именно как образ и тень, как пример того, что если ты, человек, захочешь быть праведным самостоятельно, своими трудами заработать Царство Небесное, единственное, что тебя ждет, ты будешь все время кумиром для самого себя. И отслеживать комаров и обязательно глотать верблюдов. Но, с другой стороны, чем оправдан фарисей, что фарисей именно напрягался для делания. Он взыскивал свое, тот талант, который каждому из нас дан, он взыскивал свою волю. И именно поэтому можно сказать, что фарисеям хоть кичиться чем-то можно было. Они именно были исполнители, строгими исполнителями воли Божией, строгими исполнителями именно закона. И внешне они закон, безусловно, исполняли. И беда нас, как раз христианская, в том, что мы очень много себе позволяем, разрешаем, говоря о том, что Господь милостив. И это, безусловно, так. И Он примет наше покаяние. Но все-таки именно вот этим, этой притчей Господь призывает к тому, чтобы мы вошли в Его труд. Именно входили в Его работу, труд. И прежде всего, вот таким честным покаянием мытаревым. А что касается каких-то дел, которые мы сумели сделать, то здесь христианская церковь Израиля всегда очень правильно на это смотрела. По Слову Божьему, как он сам говорил в Евангелии. Вот если сделать что доброе, говоря я раб неключимый, сделал только то, что должен был сделать. Потому что церковь всегда прекрасно понимала, что если уж человек что-то доброе, бескорыстное сделает, то это не его сила, не его заслуга. Это просто Господь вот дал возможность, разрешил пожить его жизнью. Это и есть милость Господня. Да будет она с всеми нами. Аминь.